Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Бывший сокамерник Михаила Ходорковского признался, что оговорил экс-главу компании «ЮКОС». Палестинские протесты в годовщину создания государства Израиль привели к гибели более чем 10 человек. Глава Международного валютного фонда обвиняется в преступлениях сексуального характера. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, бывший сокамерник Михаила Ходорковского, его зовут Александр Кучма, ранее обвинявший экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах, заявил, что оговорил его под давлением правоохранительных органов. Об этом Кучма, освободившийся недавно после 7-летнего заключения, рассказал в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Александр Кучма также назвал полной фальсификацией поданный от его имени иск против Ходорковского. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Александр Кучма, бывший заключенный, сидевший в одной колонии с Михаилом Ходорковским, обвинявший его в сексуальных домогательствах и напавший на него с ножом, признался, что оговорил экс-главу ЮКОСа. Кучма согласился дать интервью интернет-изданию «Газета.ру» после того, как освободился из мест заключения, где провел 7 лет. Сокамерник Михаила Ходорковского говорит, что готов подтвердить все изложенные факты на детекторе лжи, однако с оговоркой, что хотел бы получить за это деньги, которые ему нужны на лечение.
Его привели с зашитым носом. У него нос был такого темного синего цвета, ну, перед этого, пластырь там. И вот он мне спросил: «Кучма, зачем вы так?» Я сказал: вот безвыходность. Ну, я вот могу честно сказать, что я резал Ходорковского не по своей воле. Ну, да. И еще могу сказать, что в суд я на него не подавал. Это была полная фальсификация. Ну, просто подробное интервью с тестированием на детекторе лжи я готов дать в платном интервью за приличную сумму.
Имя осужденного Александра Кучмы стало известно после того, как он напал на Михаила Ходорковского в колонии номер 10 в Краснокаменске. Инцидент произошел утром 14 апреля 2006 года. Кучма самодельным ножом ранил спавшего по соседству Ходорковского в лицо. «Никаких конфликтов нападению Кучмы с экс-главой ЮКОСа не предшествовало», сказал позже Ходорковский адвокатам. Михаилу Ходорковскому наложили несколько швов, а Кучму поместили в штрафной изолятор. Из-за этого инцидента сорвалось условно-досрочное освобождение экс-главы ЮКОСа. В интервью Александр Кучма не говорит, кто именно заставил его напасть на Михаила Ходорковского, но сказал, что в этой истории был кто-то заинтересован.
Ну, могу только так сказать, пример привести, да, что, судя по высказыванию Юрия Калинина, да, он там, что что-то нечисто там, зачем к 22-летнему осужденным приближаться там, да, были такие высказывания, в интернете я прочитал. Судя по его высказываниям, можно догадаться, чьих рук это дело. Мне было не 22 года, а 23, и через неделю после нападения на него, через 10 дней мне исполнилось 24.
В августе 2008 года на канале НТВ были показаны сюжеты о том, как Ходорковский якобы нарушал режим пребывания в зоне, о том, как приставал к Кучме. Одним из свидетелей в кадре выступал сам Александр Кучма. Сейчас, спустя 3 года, в интервью «Газете.ру» Кучма говорит, что согласился на это свидетельство вынужденно, под угрозой пыток.
А журналисты ни при чем, их просто привезли там. Ну, я не знаю, может они, хотя мне люди говорили, менты, что это ихние журналисты там, что если я что-то скажу, то лишнее, то мне плохо будет. Я не знаю, правда это или нет, может они просто блефовали. Я так могу предположить, хотели просто облить его грязью. Сегодня передали, что его привезли в Москву, а на завтра этот иск разбирался. Наверное, чтобы, может, общественное мнение такое сложилось о нем там.
Правозащитников не удивили признание бывшего сокамерника Ходорковского. Практика провокации распространена в системе исправительных учреждений, особенно когда речь идет о знаковых фигурах. Член московской хельсинской группы Валерий Борщев допускает, что то, о чем рассказал Кучма, было на самом деле.
Практика провокации и в колониях, и в СИЗО есть. Ну, например, в нашем отчете по Магнитскому мы описываем, как ночью к нему в камеру внедрили некого подозрительного человека, который, в общем-то, провоцировал конфликт. Просто провоцировал. Но Магнитский и его сокамерник не спали всю ночь и не допустили провокации, и потом его убрали. То есть вот такая засылка в камеры, организация провокации, она практикуется. Ну, по отношению, конечно, к определенным заключенным в отдельных случаях. Поэтому я вполне допускаю, что так оно и было. Ходорковский та фигура, где, в общем-то, заинтересованы в провокациях. И, по-моему, это, в общем-то, требует серьезного расследования. Ну, жалко, что этот Кучма все время говорит, что он будет давать информацию только за деньги. Это, конечно, тоже вызывает некоторое настороженность, и здесь требуется достаточно серьезная проверка его показаний. Но, в принципе, такие вещи происходят. Сам по себе факт провокации, организации вот таких нападений, это распространенный способ, он давно живуч в планетарной системе, им пользуются и сейчас. Не могу сказать, что массово, но пользуются.
Признание бывшего сокамерника Михаила Ходорковского не стали откровением и для его адвокатов. По словам одного из них, Вадима Клювганта, в данной ситуации по закону должна быть проведена проверка всех фактов, изложенных Кучмой.
По существу в этой информации никакой новизны нет, потому что обо всем, что происходит в тюремной системе вообще, и внутри этого в отношении Михаила Ходорковского в частности, мы, не только мы, на протяжении многих лет уже много говорили, в том числе об этих событиях, которых теперь рассказать решил Кучма. Но интерес здесь представляет другое. Сведения, которые он сообщил, содержат в себе информацию о целом ряде преступлений, в том числе и весьма серьезных. Вот для нас представляет реальный интерес реакция на эту информацию уполномоченных государственных органов, потому что они в силу закона обязаны, не вправе только, а именно обязаны, проверить без всяких просьб, напоминаний, обращений эту информацию на предмет возбуждения уголовного дела или уголовных дел. Вот сделают они это, выполнят эту свою законную обязанность или нет, и почему, каков будет результат этой проверки, почему он будет такой, не иной. Вот это вот представляет реальный интерес. За этим будем наблюдать. Все остальное просто неинтересно даже комментировать.
Признание Александра Кучмы не первый случай, связанный с делом Ходорковского и Лебедева, когда факты, изложенные в интервью, должны быть тщательно расследованы. Несколько месяцев назад пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева заявила, что приговор по второму делу бывших руководителей ЮКОСа был написан в Мосгорсуде. Однако это не стало предметом серьезной проверки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Запрошен также ордер на арест сына Каддафи Саифа Аль-Ислама и главы ливийской разведки. Их обвиняют в убийствах и преследованиях мирных граждан. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Анексия» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». В Москве сегодня продолжается судебный процесс по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Бывший сокамерник Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил экс-главу ЮКОСа под давлением правоохранительных органов. Журналистка Ирина Халип намерена обжаловать решение Минского суда, который приговорил ее сегодня к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Корреспондент российской «Новой газеты» была признана виновной в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря прошлого года. Московский окружной военный суд сегодня рассматривает на закрытом заседании уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева. Он обвиняется в государственной измене. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 часа время политики, в 23 три часа в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это американский час «Поверх барьеров». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной печати. Я предоставляю слово своему коллеге Юрию Жигалкину, который подготовил сегодняшний обзор.
Как пишет «Вашингтон-Пост», ставки для обеих стран в этом противостоянии крайне высоки. Пакистано-американские отношения оказались у критической точки. Соединенным Штатам требуется сотрудничество со стороны Пакистана, если они рассчитывают завершить войну в Афганистане и найти невоенное решение проблемы противостояния с Талибаном. Им также требуется помощь пакистанской армии в борьбе с инсургентами, использующими племенные территории Пакистана для организации атак против международной коалиции и афганских сил. Вашингтон также хочет убедиться, что ядерный Пакистан не станет жертвой исламских экстремистов. В то же время, продолжает «Вашингтон-Пост», Пакистан также может многое потерять. Его рушащаяся экономика отчаянно нуждается в американской помощи. Хотя сенатор Керри поддерживал в прошлом пакистанские усилия по сотрудничеству с США, он также заявил, что его беспокоят некоторые действия Исламабада, пишет «Вашингтон-Пост». Арест в Нью-Йорке главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна по обвинению в сексуальных домогательствах дал поводы для самых разнообразных комментариев, поскольку последствия падения заметной фигуры финансового и политического мира могут быть ощутимыми. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что бывшему главе МВФ не повезло со страной, где случилась эта история. Внебрачные увлечения господина Стросс-Канна давным-давно были открытым секретом, но предъявленные ему уголовные обвинения, среди которых попытка изнасилования, незаконный половой акт и изоляция человека помимо его воли, придают ситуации совершенно иной масштаб даже во Франции и других странах континентальной Европы, где избиратели более терпимы, чем американцы, по отношению к сексуальным прегрешениям видных политиков. Еженедельник «Тайм» обращает внимание на то, что для французской социалистической партии не могло быть более плохой новости, чем арест Стросс-Канна, который выглядел как наиболее вероятный и популярный кандидат партии на президентских выборах в будущем году. Но, по словам журнала, последствия этого дела имеют гораздо более далеко идущие последствия. В Вашингтоне будут подняты вопросы о том, почему Международный валютный фонд оставил без последствий предыдущую сексуальную историю, в которой был замешан Стросс-Канн. В 2008 году фонд решил не смещать директора и даже не объявлять ему выговора после того, как выплыла на свет его сексуальная связь с подчиненной. Это было время пика финансового кризиса. С тех пор деятельность Стросс-Канна по предотвращению краха мировой финансовой системы вызвала всеобщее одобрение. Теперь внезапное его увольнение может вергнуть МВФ в кризис. Его отсутствие может также повлиять на принципиально важные переговоры по разрешению долгового кризиса в Европе, где он был ключевым игроком. Но для самого бывшего главы МВФ, считает автор статьи в журнале «Тайм», самой большой проблемой отныне станет борьба за пребывание вне тюрьмы. Борьба, которая может затянуться на годы. «Лос-Анджелес Таймс» публикует статью о малоизвестной возможности, которой могут воспользоваться иностранные граждане, желающие попробовать себя в американском предпринимательстве. Иностранный гражданин может приехать в США и организовать компанию в рамках так называемой программы «И-2», которая предоставляет ему и членам его семьи право законно жить в США до тех пор, пока функционирует его компания, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Но удовлетворить всем требованиям иммиграционной службы не так просто, предупреждает газета. И предприниматель может потерять право оставаться в стране. Газета рассказывает историю двух мелких предпринимателей. Датчанки, которая открыла 2 года назад лавку мороженого. И о фирме дизайна, открытой британцами. Как ни странно, магазин мороженого переживает трудные времена гораздо лучше, чем студия дизайна, где в работниках остался один человек. И хозяева студии опасаются, что во время очередного продления их визы им будет отказано. Как объясняют адвокаты, инвестиция может быть небольшой, но это должен быть реально работающий бизнес. Организаторы таких компаний, в отличие от владельцев более крупного бизнеса, не могут рассчитывать на получение вида на постоянное жительство, грин-карты. Но в последние 2 года, пишет «Лос-Анджелес Таймс», начались попытки принять поправки к законам, которые предоставят мелким предпринимателям и такую возможность.
Это был обзор публикации в американской печати. Сегодня его для программы «Время свободы» подготовил и представил Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». К международным новостям. Традиционные палестинские протесты в очередную годовщину создания государства Израиль вылились в столкновения на израильских границах, и эти столкновения привели к гибели по меньшей мере 12 человек. Сотни палестинцев попытались прорвать пограничные укрепления Израиля, и военные использовали против них силу. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Столкновения произошли сразу в нескольких районах на израильской границе с Сирией, Ливаном и сектором Газа. Израильские военные открывали огонь, чтобы не позволить пересечь границу палестинским демонстрантам и их сторонникам, часть которых бросала в военнослужащих камни. Военные утверждают, что ливанская армия также использовала силу, чтобы не допустить прорыва демонстрантами границы. В Иордании свыше 20 человек были ранены, когда полиция попыталась предотвратить марш на границу с Израилем. День провозглашения государства Израиль палестинцы называют днем Накба, днем катастрофы. В результате войны, последовавшей в 1948 году за объявлением о создании еврейского государства, когда оно было атаковано армиями нескольких арабских стран, территорию Израиля были вынуждены покинуть сотни тысяч палестинцев. Возвращение палестинских беженцев и их потомков, сегодня речь идет о нескольких миллионах человек, в их старые дома в современном Израиле всегда было одним из ключевых требований на израильско-палестинских переговорах. Израиль считает это требование неприемлемым и настаивает, что проблема беженцев должна быть решена в границах будущего палестинского государства. Попытки прорвать границы Израиля, произошедшие в минувшее воскресенье, многие палестинцы восприняли как напоминание о том, что они не отказались от своего требования предоставить им право вернуться. На этом же настаивал и представитель правящей в секторе Газа радикальной палестинской группировки Хамас Сами Абу Зухри.
Мы в движении Хамас считаем, что сегодняшние события в Палестине и на ее границе являются собой поворотом. Поворотный пункт в истории арабо-израильского конфликта. Это доказывает, что палестинцы и арабы привержены борьбе за прекращение израильской оккупации и получение права вернуться на палестинские земли, откуда палестинцы были эвакуированы. Мы возлагаем ответственность за это на израильскую оккупацию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя беспорядки 15 мая, подчеркнул, что никто не должен сомневаться в способности израильтян защищать границы и суверенитет своей страны.
Я отдал указание армии вести себя максимально сдержанно, но блокировать все попытки прорвать наши границы. Мы надеемся, что спокойствие быстро восстановится, но пусть никто не заблуждается. Мы полны решимости защищать наши границы и суверенитет.
Израиль назвал произошедшее циничной провокацией своего давнего врага Ирана, который, по мнению израильских властей, пытается в обстановке народных восстаний в странах арабского мира использовать палестинский национализм, чтобы отвлечь внимание от массовых антиправительственных волнений в Сирии, давним союзники Ирана. Многие наблюдатели обращают внимание, что в Сирии, очень жестко контролирующей границу с Израилем, сложно представить появление в этом районе такого количества демонстрантов без одобрения властей. Некоторые комментаторы отмечают, что сирийский режим может таким образом попытаться перевести народное недовольство на Израиль, а также дать понять Израилю и США, что в случае ухода президента Башара Асада к власти в стране могут прийти более радикальные силы. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» и вновь к российским новостям. Накануне отмечался День памяти погибших от СПИДа в России. По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, к началу 2011 года насчитывалось почти 600 тысяч человек, зараженных ВИЧ-инфекцией. Особенно тяжелая ситуация сложилась в российских тюрьмах и колониях. По некоторым данным, доля ВИЧ-инфицированных, осужденных от общего числа лиц, отбывающих наказание, в России составляет не менее 5%. При этом лечебные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний испытывают острейшую нехватку лекарственных средств и медицинского оборудования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
На днях в Тверской районный суд города Москвы поступил коллективный иск от родственников заключенных, умерших в местах лишения свободы от СПИДа. Семьи троих погибших требуют взыскать с Российского министерства финансов в общей сложности 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что врачебные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний не оказали надлежащую медицинскую помощь, и это повлекло за собой смерть их близких. Помощь в подаче иска родственникам погибших оказала межрегиональная правозащитная организация «Агора». Об этом Радио Свобода рассказал юрист организации «Агора» Ильнур Шарапов.
К нам обратились трое граждан, родные которых умерли из-за СПИДа. Один умер непосредственно в местах лишения свободы. Заболевание его было настолько запущено, ВИЧ-инфекция, что достигла стадии СПИДа, и врачи уже были бессильны ему как-то помочь, и он там скончался. Остальные двое были освобождены из мест лишения свободы по состоянию здоровья, но, опять же, поскольку заболевание их в учреждениях УФСИНа никак не лечилось, на свободе врачи также не смогли им помочь. Один умер через 2 недели после того, как был освобожден, второй через несколько месяцев.
Один из упомянутых Ильнуром Шараповым осужденных Геннадий Питателев умер от СПИДа в карельской тюрьме в августе 2007 года. Об истории Геннадия Питателева рассказывает его тетя Надежда Земляк.
Отбывал наказание сначала в Санкт-Петербурге в Обухово, потом заболел. Заболел, нас в известность не поставили, чем он заболел, но сказали, что заболел. Вроде бы как будто печень у него болит, мы ему передали лекарства. Потом его внезапно, скажем так, отправили в Карелию, в Медвежьегорск. Нас в известность не поставили, сколько я ходила к начальнику в Обухово. Он отказывался давать какую-либо информацию. Мы были в полном неведении, где он находится. И не могли где-то 1.5 месяца найти. Потом мне позвонила женщина и сказала, что Геннадий у нас умирает, он находится там-то, там-то, в Медвежьегорске. Когда мы приехали туда, конечно, он пришел на свидание, нам дали свидание 2-часовое. Он всего смог выдержать 20 минут. Он находился в ужасном состоянии, истощение полное было. Мы уехали, и через неделю, когда его перевели в тюрьму в поселок Верхний, там он скончался.
Говорила Надежда Земляк, тетя умершего от СПИДа заключенного Геннадия Питателева. Правозащитники считают, что вина за гибель заключенных лежит на Федеральной службе исполнения наказаний. Говорит юрист межрегиональной правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов.
ФСИН «Россия» оказал ненадлежащую медицинскую помощь данным гражданам, в связи с чем они умерли. А поскольку в представленных документах, которые у нас имеются в распоряжении, само руководство УФСИН России по Карелии, где, собственно, и отбывали наказание те заключенные, говорит о том, что у них не было возможности лечить их заболевания ВИЧ-инфекцией. У них не было антиретровирусных препаратов, не было тест-систем для проведения соответствующих анализов, для определения вирусной нагрузки, иммунного статуса и так далее. Хотя у нас государство взяло на себя обязанность оказывать подобной категории граждан бесплатную медицинскую помощь.
По данным правозащитной организации «Агора», которая, в свою очередь, ссылается на результаты собственной проверки управления ФСИН по Карелии, с 2006 по 2008 год в исправительных учреждениях этого региона от СПИДа скончалось 38 осужденных. По мнению юристов «Агоры», родственники каждого из них могут подать обоснованный иск. Правозащитники считают, что, кроме всего прочего, такие судебные разбирательства помогут дать ответ на вопрос, почему лечебные учреждения российского тюремного ведомства постоянно недофинансируются. Говорит юрист межрегиональной правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов.
Надеюсь, мы в рамках судебного разбирательства докопаемся до этой истины. Вообще, какая сумма выделялась денег на нужды ВИЧ-инфицированных заключенных? Если они выделялись, то куда они направлялись и по какой причине не было закупок антиретровирусных препаратов?
В пресс-службе Министерства юстиции России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с подачей иска родственников погибших в Тверской суд Москвы. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний подачу иска комментировать также отказались, заявив, что все пояснения ведомство сможет дать только после окончания судебного процесса. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 16 часов 30 минут, и сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Лорис Морено Окампо обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи. Запрошен также ордер на арест сына Каддафи, Саифа Алислама и главы ливийской разведки. Их обвиняют в убийствах и преследованиях мирных граждан. Директор-распорядитель МВФ Доминик Строс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Анексим» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские средства массовой информации. В Москве сегодня продолжается судебный процесс по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Бывший сокамерсник Михаила Ходорковского, обвинявший его в сексуальных домогательствах, признался, что оговорил экс-главу ЮКОСа под давлением правоохранительных органов. Журналистка Ирина Халип намерена обжаловать решение Минского суда, который приговорил ее сегодня к 2 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Корреспондент российской «Новой газеты» была признана виновной в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря. Московский окружной военный суд сегодня рассматривает на закрытом заседании уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева. Он обвиняется в государственной измене. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за убийство сотрудника консульства Саудовской Аравии в городе Карачи. Полиция Египта в ночь на понедельник открыла огонь по демонстрантам, собравшимся у посольства Израиля в Каире. По последним данным, в столкновениях пострадали более 200 человек, около 10 из них госпитализированы. В Японии расширена зона эвакуации вокруг атомной электростанции Фукусима-Даичи, поврежденной в результате землетрясений и цунами 11 марта. Известный китайский художник Ай Вейвей, арестованный в Пекине 3 апреля, в воскресенье впервые за 1.5 месяца получил возможность встретиться со своей женой. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы одного из редакторов сайта Юрия Васильева. Юрий, здравствуйте. Что интересного на сайте сегодня?
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Уже сейчас можно в разделе мультимедиа посмотреть фоторепортаж моего коллеги Юрия Тимофеева под названием «Александру Лукашенко напомнили про Чаушеску». В день очередного оглашения, очередного приговора белорусским оппозиционерам в Москве у посольства Белоруссии в России прошла серия одиночных пикетов в поддержку белорусских политзаключенных. Около 20 человек, среди них московские журналисты, писатели, активисты политических и правозащитных организаций, сменяя друг друга, держали плакаты «Лукашенко, вспомни Чаушеску», «Свободу белорусским политзаключенным» и другие. Акции, как отмечает Юрий Тимофеев, не препятствовала милиция, но сотрудники правоохранительных органов переписали паспортные данные у всех пикетчиков. Вот, судя по репортажу, можно видеть среди участников Льва Пономарева, правозащитника движения «За права человека», можно видеть Виктора Шендеровича. Вот такой фоторепортаж с вот буквально недавно закончившейся акции. В рубрике «Права автора» мой коллега Владимир Абаринов опубликовал статью под названием «Назвался груздем». Собственно говоря, отталкиваясь от недавнего события, 27-летний медиамагнат Евгений Лебедев, владелец газет «Индепендент» и «Ивнинг Стандарт», британских газет, произнес речь о свободе прессы, говорил о том, что в данном случае лебедевская речь, отмечает Владимир Абарин, стала несомненным хитом для лондонских газет, заинтересовавшись не столько фамильными воспоминаниями, а именно мимо редакции этих газет ходил Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, тоже владельца газет, в то время советского разведчика в Лондоне. Так вот, не столько фамильными воспоминаниями заинтересовалась британская часть, сколько рассуждениями оратора об угрозе, нависшей на британской прессе. И речь идет о телефонном скандале, о прослушивании телефонов политиков и знаменитостей, которыми занимаются британские таблоиды. И вот этот скандал сейчас набирает силу. Сам Евгений Лебедев, отмечает Владимир Абаринов, тоже входит в круг британских селебритис, особенно после того, как стал появляться на людях в обществе актрисы Джоэли Ричардсон. А сам себя он без обиняков называет светским львом, что если вдруг и ему придется защищаться от телефонного взлома. После таких речей это будет уже как-то не к лицу. Владимир Абаринов, право автора, сайт «Радио Свобода».
Я благодарю редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Юрия Васильева. Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас об одной из главных тем дня. Полиция Нью-Йорка проверяет обвинение горничной отеля «Софитель» в адрес главы Международного валютного фонда, французского политика и экономиста Доминика Стросс-Кана. Обвинение в попытке изнасилования. Стросс-Кан под арестом дожидается результата медицинских тестов, которые, насколько можно понять, способны подтвердить или опровергнуть версию о том, что он осуществлял в отношении 32-летней сотрудницы отеля недозволенные действия сексуального характера. Стросс-Кан – один из лидеров французской оппозиционной социалистической партии, возможный кандидат на пост президента страны на выборах в будущем году. Из Парижа наш корреспондент Елизавета Алисова.
о том, что Доминик Строскан, или, как его называют во Франции, ДСК, любит женщин, было известно давно. В 2008 году ему пришлось публично извиняться перед МВФ и своей собственной женой за роман с бывшей подчиненной замужней перовской Надь. Но на этот раз речь идет о попытке изнасилования. Дело ДСК – это унижение для всей Франции, пишет сегодня газета «Круа». Заголовок на первой полосе «Либерасьон» – «ДСК вне игры». Имеется в виду президентская кампания 2012 года. Президентская кампания «Гром среди ясного неба» – это заголовок в газете «Фигаро». Во Франции, особенно в лагере левых, многие отказываются верить в достоверность этой истории. Доминик Строскан по результатам недавних опросов общественного мнения занимал первое место среди кандидатов от социалистической партии. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, ДСК обошел бы кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. На третьем месте оказался бы действующий президент Николя Саркози. Телевизионные кадры, на которых французы увидели, как американские полицейские выводят скованного наручниками Доминика Строскана, за какие-то мгновения, казалось бы, разрушил все надежды левых. В интервью радиостанции РТЛ об аресте ДСК говорит депутат-социалист Мануэль Вальс.
Доминик Строскан – мой друг. Я его давно знаю. Кадры, которые показали сегодня утром по телевидению, невыносимо жестоки. У меня в глазах стояли слезы. Еще две недели назад я встречался с Домиником. Мы говорили о будущем, о его кандидатуре на президентских выборах. Сегодня я думаю о нем, о его семье, о его жене Анне. Выдвигаемые против него обвинения ужасны. Я уверен, что он будет бороться. Но эти шокирующие кадры, жестокость этих новостей всех нас ошеломили, оглушили. Чувства, которые я испытываю, разделяют многие люди. Люди не верят. Это как-то неправдоподобно.
А лидер ультраправой партии Марин Ле Пен уверяет в интервью радиостанции «Франс-Инфо», что ее обвинение главы МВФ в попытке изнасилования совсем не удивили.
Несмотря на принцип презумпции невиновности, сам факт того, что американское правосудие выдвигает обвинения в адрес Строскана, достаточно серьезный. Это дискредитирует его и как главу Международного валютного фонда, и как кандидата на президентских выборах во Франции. Сегодня утром я слышала заявление некоторых политиков. Они говорят, что изумлены, что все это не похоже на Доминика Строскана. Я думаю, что это откровенно лицемерие. Ведь мы все знаем, и я, и вы, и все политические и журналистские круги, что вот уже многие месяцы, многие годы ходят слухи о патологическом стремлении господина Строскана к женщинам, о его зачастую неуместном поведении. Это секрет Полишинели. Это, конечно, прямо не доказывает его вины. У него будет возможность представить аргументы в свою защиту. Но я лично особенно не была удивлена этими разоблачениями.
Практически все французские обозреватели едины в одном. Даже если обвинения в отношении Доминика Строскана и не найдут подтверждения, на его кандидатуре на предстоящих президентских выборах можно поставить крест. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы», сетевые разговоры, автор рубрики Ольга Серебряная.
В минувшие выходные российские блогеры активно возмущались поведением власть придержащих. В сообществе «Синие ведерки» появилось видео, на котором слышно, как из автомобиля, принадлежащего главе МЧС Сергея Шойгу, через громкоговоритель раздаются угрозы в адрес другого участника дорожного движения. Водитель министра выражается отнюдь не галантно. «Ты что, дебил? В голову выстрелить, что ли, придурок?» Конец цитаты. В министерстве сообщили, что водитель наказан, однако блогеры требуют более серьезного разбирательства. Другой повод для возмущения дал глава Росмолодежи Василий Якименко. Он потребовал через суд 1 000 000 рублей с Марата Гельмана, Олега Кашина и портала «Газета.ру» за причиненные ему физические и нравственные страдания. Марат Гельман так прокомментировал действия главы Росмолодежи.
«Итак, я нанес Якименко физические и нравственные страдания фразой.
Если бы была надежда на нормальное следствие, можно было бы ждать и молчать. А так скажу свою версию. Это Вася Якименко, заказчик. Заседание будет ровно через 7 месяцев после избиения Олега. О следствии мы до сих пор ничего не знаем ни про исполнителей, ни про заказчиков. И это при том, что дело приняло такую широкую огласку. Если до дня заседания суда так ничего известно не будет, я свою версию повторю. Кто избил Кашина? Самое интересное, что следствие по делу об избиении ни разу не попыталось со мной поговорить. Откуда у меня такая версия? По моему разумению, это возможно только в случае, когда им все доподлинно известно.
Андрей Мальгин недоумевает, как можно было подавать иск против пострадавшего Кашина.
Якименко утверждает, что избитый арматурой и ногами еле выживший, лишившийся пальца Кашин тоже нанес ему, Якименко, физические и моральные страдания. Вася, ты подлец. Я тоже хотел бы умножить твои физические и моральные страдания, но не знаю как.
Руководитель Коммерсанта Демьян Кудрявцев напоминает, что это не единственное пятно на репутации Якименко.
У всего интернета есть основания предполагать, что этот человек был связан с люберецкой преступной группировкой. На мероприятиях, проводимых на государственные деньги, шастал по ночам в палатке к несовершеннолетним. Финансировал организации, руководители которых поддерживали постоянные отношения с националистами, включая, вероятно, Тихонова, убийцу Маркелова и Бабуровой. И только высказанное в его адрес подозрение, что именно он может быть заказчиком избиения Кашина, заставляет его нравственно страдать. Впрочем, несколько раз по 1 000 000 рублей может избавить его от нравственных страданий. Этим он похож на своих коллег по партии и правительству, только мельче.
Гнев западных блогеров тоже направлен против очень важных лиц. Известие о том, что глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан был задержан в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной гостиницы, пользователь сервиса blogspot.com с ником VoxPopuli комментирует так.
Цинизм, приобрести который меня заставил жизненный опыт и годы наблюдения за политикой, показывают, что Стросс-Кана отпустят. Потому что если элитный банк или банкира заставят отвечать за совершенные ими преступления, по нашим улицам начнут ездить танки, и кошки станут сожительствовать с собаками. В данном случае достаточно будет поговорить с отделом по эмиграции. Ведь женщина, обвиняющая Стросс-Кана в изнасиловании, всего лишь горничная в отеле, а небольшая шестизначная сумма быстро уладит все остальные неприятности. И эти люди, говорят, нам должны спасать мировую финансовую систему. Своими большими сердцами, надо полагать.
Но даже более сдержанные комментаторы не могли не припомнить о недавних событиях личной жизни Стросс-Кана, которую глава МВФ не прекращал и на работе. Об этом пишет журналист Кристофер Дики в блоге «The Daily Beast».
Через несколько месяцев после того, как Стросс-Кан стал главой МВФ, он начал роман с венгеркой, также работавшей в фонде. Этот проступок ему простили. Фонд ограничился строгим выговором, затопущенный главой «серьезный просчет». Жена Стросс-Кана, Ан Синклер, уважаемая во Франции журналистка и телеведущая, заявила, что она поддерживает мужа и готова забыть эту случайную связь. Никакого влияния на рейтинги Стросс-Кана эта история не оказала.
Однако на этот раз у серьезного просчета обязательно будут серьезные последствия. Стросс-Кан наверняка не сможет участвовать в выборах президента Франции, намеченных на апрель будущего года. Блог Newsdesk на сайте британского еженедельника Economist отмечает.
Еще до ареста в Нью-Йорке было понятно, что президентская кампания во Франции неизбежно приобретает сильный оттенок желтизны. В последние 2 недели явно с подачи правых политиков средства массовой информации кишели рассуждениями о роскоши, в которой живет Стросс-Кан, фотографиями его дома в Марракеше и богато обставленных парижских квартир. Вокруг снимка, на котором он садится в 4-дверный Порше, принадлежавший советнику, развернулась и ожесточенная дискуссия о том, позволительно ли левым политикам быть такими богатыми. Но все это, конечно, блекнет на фоне обвинений в попытке изнасилования. Давно известно, что французы только пожимают плечами, когда им сообщают подробности личной жизни политиков. Любовные связи по стороне, по их понятиям, чуть ли не требования этикета. Но изнасилование другое дело, если обвинение подтверждается. Трагедия будет состоять в том, что во всех остальных смыслах Стросс-Кан был сильным и очень привлекательным кандидатом в президенты, с международным весом и опытом экономической работы, которые давали ему шансы обойти Николя Саркози в 2012 году. Без Стросс-Кана шансы французских социалистов на победу на предстоящих президентских выборах впервые с 1988 года не исчезли, но предвыборная гонка внезапно стала выглядеть гораздо более открытой.
Была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гааге главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окамп обратился к судьям с запросом о выдаче международного ордера на арест ливийского лидера Муаммара Каддафи и его сына Саифа Аль-Ислама, а также главы ливийской разведки. Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, задержанный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, должен сегодня предстать перед судом. Президент группы «Аннексия» Михаил Прохоров подтвердил готовность возглавить партию «Правое дело». Ранее о таком намерении бизнесмена сообщили российские СМИ. В Москве сегодня продолжается судебный процесс по иску главы Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Горничная избавила Саркози от соперника. Подробности скандала.
Комментарии экспертов.
Литва публикует документы КГБ. Каковы возможные последствия?
Право автора.
Доллар 35. Александр Генис. О парадоксах экономики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров финансов стран Европейского Союза. Главным вопросом станет обсуждение возможности расширения финансовой помощи Греции в дополнение к той, которая была обещана весной прошлого года. В ходе совещания, как ожидается, Греция может уже официально обратиться с такой просьбой к странам Евросоюза. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
Весной прошлого года, на пике разразившегося в стране долгового кризиса, первого в еврозоне, Греция обратилась за финансовой помощью к странам Европейского Союза и Международному валютному фонду. И в середине апреля, то есть почти за месяц до учреждения в еврозоне антикризисного фонда на 750 миллиардов евро, эта помощь была ей обещана, но на жестких условиях экономии государственных расходов, а также самостоятельного получения новых средств, в том числе за счет приватизации обширной госсобственности. Общая сумма обещанной тогда стране помощи – 110 миллиардов евро, в которых доля стран Евросоюза – 80 миллиардов и еще 30 миллиардов от МВФ. И первые транши этой помощи Греция уже получила. Однако за минувший год общий объем государственного долга Греции увеличился на треть, почти до 150% ВВП, став самым крупным в Европе. Дефицит бюджета сократился с 15 до 10% ВВП, оставаясь на треть большим, чем планировалось. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Сегодня мы действительно понимаем, что Евросоюз и Международный валютный фонд явно просчитались в оценках возможности Греции обслужить свои долги в ближайшие годы. Но фактически эта история началась намного раньше. Еще на этапе вступления Греции в Европейский Союз, а потом и в еврозону, все прекрасно понимали, что эта страна – один из самых слабых кандидатов. Вот тогда, как мне представляется, и надо было настаивать на проведении необходимых структурных реформ, как условий вступления. Но на такие меры Европа не решилась. И в итоге Греция смогла позволить себе жить не посредством, а на деле просто за счет других стран-членов ЕС.
Еще весной прошлого года проценты, которые финансовые рынки запрашивали по новым гособлигациям Греции, оказались на максимуме за всю историю существования еврозоны. Причем и дальнейший их рост многие европейские эксперты прогнозировали уже тогда, даже несмотря на оказанную стране финансовую помощь. Среди них был и аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Речь идет не столько о долге государства или дефиците бюджета, сколько о дефиците доверия. Оно было подорвано, когда всем в Евросоюзе стало очевидно, что Греция в течение многих лет упорно фальсифицировала свою экономическую и финансовую статистику. Именно такого рода обстоятельствами, на мой взгляд, можно объяснить, почему европейские страны-кредиторы и финансовые рынки отказались предоставлять Греции новые кредиты или займы на прежних льготных условиях. А это, в свою очередь, привело к их резкому удорожанию.
С тех пор рыночные проценты по новым греческим гособлигациям выросли в 3-4 раза и, например, по 2- и 5-летним бумагам превышают сегодня 20% годовых. На обслуживание только накопленного стороной долга в течение минувшего года правительство Греции, по экспертным оценкам, тратило более 15% всех доходов. расходов госбюджета. Но в итоге оно фактически оказывается перед необходимостью просить Европейский Союз как о новых кредитах, так и о смягчении условий возвращения уже согласованных или даже полученных. В этом смысле ситуация не изменилась радикально по сравнению с той, на фоне которой год назад принималось решение об оказании стране финансовой помощи Евросоюза и МВФ. Президент немецкого исследовательского института ИФО Ганс Вернер Зин тогда оценивал ее так.
Так оно и есть. Но в любом случае Греции предстоит снизить некоторые нынешние стандарты жизни, чтобы, в частности, сохранить свою конкурентоспособность. Ведь фактически получается так, что граждане других стран ЕС финансируют довольно высокий жизненный уровень греков. Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты. Чтобы стать финансово самостоятельным участником Европейского Союза, гражданам Греции придется потуже затянуть пояса. Греческие товары должны стать дешевле, а в результате доходы греков снизятся. Естественно, предлагаемые властями жесткие меры экономии никому не нравятся. Почему-то никто в стране не протестовал, когда правительство Греции ежегодно увеличивали социальные расходы бюджета более чем на 3% в год, хотя рост национальной экономики был весьма скромным. То есть, фактически, это были траты за счет других европейских стран.
И к новым таким тратам уже сегодня страны-кредиторы Евросоюза, в первую очередь Германия, мягко говоря, не сильно стремятся. В ходе последнего опроса общественного мнения в Германии, итоги которого представлены в минувшие выходные, 41% опрошенных высказались против выделения новых денег Греции, а 48% поддержали такие планы. При этом в самой Греции, также, судя по последним опросам, треть населения выступает за отмену прошлогоднего соглашения страны с Евросоюзом и МВФ об условиях оказания финансовой помощи. И еще 46% опрошенных считают, что условия этого соглашения должны быть радикально пересмотрены.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Аналитический центр Юрия Левады провел несколько опросов, посвященных Алексею Навальному, популярному сейчас российскому блогеру, создателю интернет-ресурса «Росспил». Многие ли знают о его существовании, как оценивают граждане России его деятельность, насколько волнуют людей те проблемы, которые поднимает блогер на своем сайте, в частности, проблемы коррупции. Слово Веронике Баде, ведущей нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 6% россиян сообщили социологам, что они знают, кто такой Алексей Навальный. 93% никогда о нем не слышали. При этом 68% тех, кто знают о Навальном, полагают, что информация о масштабных хищениях чиновниками государственных средств, которую Навальный публикует на своем сайте, скорее всего, соответствует действительности. Социолог Денис Волков отмечает, что отношение к Навальному определяется прежде всего тем, по каким каналам получают информацию люди.
Это прежде всего интернет, поскольку все-таки до последнего времени на телевидении его достаточно мало, поскольку телевидение контролируется во многом властью. И мы видим, что, несмотря на то, что российский интернет начал самостоятельно вырабатывать определенные темы, новости, определенные фигуры, авторитеты, они по-прежнему пока что остаются в интернете или переходят только лишь на небольшую часть действительно свободных, но не очень авторитетных в масштабах всей страны изданий. Все-таки ведущим каналом получения информации является телевидение. И если человек или новость, сюжет попадает на телевидение, только тогда он, этот человек, становится известным, авторитетным в масштабах всей страны. Сейчас мы пока что видим, что потихонечку растет количество тех, кто знает Алексея Навального, все-таки 6%. И прежде всего растет информированность о нем в крупных городах.
Считают ли люди, что та информация, которая публикуется Алексеем Навальным на Его интернет-сайты соответствуют действительности.
Да, действительно, он скорее угадывает на важные и распространенные темы, как, например, коррупция. 80% россиян считают, что коррупция – это одна из главных проблем современной страны. То, что коррупция не дает развиваться в нашей стране. Но это настолько расхожее место, то есть он не поднимает пока действительно новых тем. Но он угадывает темы, которые понятны большинству россиян. Например, вот дела по коррупции в отношении Лужкова, его жены, вот эти громкие дела, они не были новостью. Здесь людям ничего никто не открывал, потому что все и так не столько знают, сколько в этом уверены. Но вот те методы, которые он использует, они действительно новые, когда, например, он привлекает поддержку простых интернет-пользователей, собирает с них средства. Вот это действительно новые механизмы, которые он использует. Они пока очень ограничены, прежде всего интернет-аудиторией и, так скажем, политически продвинутой интернет-аудиторией. Она не очень большая. В принципе, известность Навального, она совпадает с той аудиторией, которая использует интернет для того, чтобы разобраться с происходящим. Их 6%, примерно столько же его знает. Вот как бы среди этих людей его, наверное, влияние действительно ощутимо, значимо. По мере увеличения интернет-аудитории, которая будет неизбежно происходить, но будет происходить достаточно медленно, есть потенциал роста вот таких фигур, как Алексей Навальный. Но дело в том, что пока что, может быть, это изменится с увеличением интернет-аудитории, но пока она не то что малочисленна, но и не влиятельна в том плане, что интернет-пользователи идут туда не для того, чтобы разбираться в политической ситуации, вообще в том, что происходит, а для того, чтобы развлекаться. Ну, в этом нет ничего, наверное, специфически российского. Пока интернет не станет характеристикой рядового россиянина, здесь сильных изменений, наверное, ждать не стоит. Но, с другой стороны, поскольку многие политические события происходят в Москве, а в Москве развитие интернета, оно достигает, в принципе, размеров Западной Европы, Америки. Здесь Москва, как любой мировой крупный мегаполис, он идет в ногу со временем. А также в России очень многое завязано на центр, на Москву, и многие политические события происходят именно в Москве. Здесь вот это может сыграть на руку Алексею Навальному.
Это был социолог Денис Волков. По данным Левада-центра, 33% тех россиян, кто знают о деятельности Алексея Навального, отдали бы за него свои голоса, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны. И даже в пересчете на все российское население таких людей набирается более 2%.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – решение миллиардера Михаила Прохорова возглавить партию «Правое дело», точнее, его готовность возглавить партию «Правое дело». Сегодня об этом сообщают средства массовой информации, о том, почему Михаил Прохоров принял такое решение, его возможных последствиях. Мы и поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо...
Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую...
Каждый день, проведенный на службе ВМС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.